Если бы мне принесли такой сценарий, я бы сказал, что это неосуществимо, потому что все держится на ребенке, на 6-летней девочке, и где найти такую актрису. То есть я думаю, что проблема кастинга была на первых порах самой главной, и как вы с ней справились, и как объяснили ребенку, что она должна играть, и что вообще происходит.
Если бы я не нашел актрису, конечно, я бы не стал делать кино. Я сначала нашел актрису, а потом стал писать сценарий даже так. Нашел, как всегда, случайно, в интернете, увидел фотографию прямо в образе, фактически в образе Анны. Это была девочка Марта Козлова, ей было 5 лет. И я познакомился с мамой, с ней, и понял, что это то, что нужно. И стал под нее писать сценарий.
Как вы с ней работали? Как объяснить ребенку, что она должна играть такую клаустрофобическую роль?
Она абсолютно взрослый человек. И ей не нужно было особого подхода, какого-то детского подхода. Как со взрослой актрисой, так и работал, что нужно, говорил. И не сюсюкал, не придумывал какую-то там игру. Нет, нужно было совершить некие действия. Она совершала. Она замечательная актриса.
Она понимала сюжет, что происходит, почему она должна прятаться, конечно, и от кого, и что такое.
Да. Нет, взрослый человек, абсолютно взрослый.
6 лет.
6 лет.
Ну, у нее и лицо взрослого человека, пережившего очень многое. Бывает такой взрослый дух в молодом теле. Саму эту историю вы увидели тоже в интернете, да? То есть там есть какая-то подлинная основа.
Да, да, да. Я нашел небольшой рассказик в виде свидетельства такого о девочке, которая 2 года провела в комендатуре в Минске. Пряталась. В живом журнале. В ЖЖ. Рассказ небольшой, поэтому все нужно было придумывать, но сама история там была.
Угу. То есть это действительно подлинная история или это рассказ как фантазия?
Автор говорит, что это настоящая история. Я не проверял, поэтому я не стал писать, что это по реальным событиям, потому что у меня на 100% нет уверенности, что так было. Но так могло быть, конечно.
Вы называли свои фильмы документальными сказками. Наверное, это тоже подпадает под эту категорию, да. Тем более, что там есть вот такой вот карнавальный элемент, этот вот праздник, на который она попадает с масками и так далее.
Карнавальный элемент – это самый документальный эпизод из всего.
Каким образом?
Это взят по историческим, архивным фотографиям. Это реконструкция праздника.
В немецкой комендатуре?
Немецкий праздник на оккупированной территории, да.
В масках, с яйцами, со свечей, вот это все.
Ну, что-то я придумал, конечно, но карнавальные костюмы взяты из фотографий. И кнехт Рупрехт, как герой немецких сказок и непременный герой Нового года, Рождества. Угу. Такой козел, человек с рогами, который приходит и наказывает плохих детей и награждает хороших. В паре ходит со Святым Николаем.
Если воспринимать этот фильм как фильм о Холокосте, это одна часть восприятия, но я думаю, что многие зрители, я в том числе, воспринимал это как фильм о каждом из нас, потому что все мы, наверное, сидим в таком камине, прячемся от кого-то со своими страхами. То есть это скорее такая беккетовская история у него, не знаю, в мусорном ящике он сидит и в одиночестве, в темноте, и смотрит через какое-то мутное зеркало на происходящее. Вот такое у меня мое зрительское ощущение, не знаю, близко ли оно вам.
Конечно, это не о Холокосте. Это история, которая началась с Холокоста. У меня первый мой фильм назывался «Давид». Документальный фильм, который первый раз я показал в Роттердаме 17 лет назад. Про мальчика еврейского, для которого его мучения и его путешествия страшные по жизни начались тоже с Холокоста. Это пара такая. Вот у меня Давид и Анна. Мальчик и девочка. И фильмы не о Холокосте. Я бы о Холокосте не стал бы делать, наверное. Это слишком общая тема. Холокост – это собрание судеб. О каждой конкретной судьбе интересно делать. Она самобытна, необычна, она уникальна. А Холокост, понятно, что такое Холокост. И, ну, мне бы неинтересно было. Но и Анна – это не Холокост. Это история выживания. Выживания и войны. История о том, кто победил во Второй мировой войне.
Победила Анна.
Победила Анна.
Но об этом еще много спорят, о том, кто победил. И страсти живы.
Я решил.
Страсти вокруг этого живы. И вот только что в России запрещен фильм «Комедия», потому что она якобы оскорбляет героев войны и так далее. Комедия «Смерть Сталина». Вы слышали, наверное?
Да, конечно.
И что думаете?
Я, ну как об этом думать? Почему?
Кинорежиссер.
Ну, я о любой глупости не должен думать. Это глупость. Так это агония.
Бесконечная агония.
Все имеет конец.
Думаете?
Конечно.
Я знаю, что вы собираете разные объекты, и в частности у Анны в ее в камине тоже часть вашей коллекции. Мне рассказывали, что книги какие-то из вашей коллекции, может быть, что-то из бутафории, которая была в этой школе, превращенной в комендатуру.
Может быть, Большая советская энциклопедия, да, это моя первое издание 28-го года. Украинские учебники времен войны я покупал на Украине специально, там они настоящие. Знамя мы шили по маленькому пионерскому флажку. Он не такой был большой, он настоящий, я нашел вот такого размера. Но рисунок был уникальный, он такой наивный. Примитивистский сервомолот мне очень понравился. Я решил его сделать, увеличить.
А мистерия Буф и вот эти вот декорации, которые целую комнату занимают?
Мистерия Буф – это по эскизам Маяковского, настоящие эскизы Маяковского. Мы просто их перерисовали.
Ага. Почему вы их выбрали? Почему вы решили целую комнату декорировать так?
Ну, мне кажется, что это такая сказка получилась. И мне хотелось, чтобы в этом кабинете до войны был театр, школьный театр. Вот когда я выбирал пьесу, я вспомнил об этих эскизах. Просто мы их перерисовали.
Вообще очень много внимания к вещам, к маленьким вещам, к каким-то заспиртованным эмбрионам, к кисточкам, чучелам. Очень пристально вглядывается и она, и вы. Для чего?
Ну, потому что это ее мир. Это единственное, что ее окружает. И, конечно, она уделяет этому большое внимание. И мы, соответственно, тоже. Вот мы делали такой вещественный мир, предметный очень. Из простых очень предметов, там, от камня до какого-то скелета козла или маски Гитлера. То есть каждый предмет имеет свою историю, имеет свою цель, функцию. Фильм очень тактильный, предметный.
А это то, что вот Ян Швангмайер вчера говорил, что современное дигитальное кино лишилось тактильности, что в отличие от кино, снятой на пленку и сделанной руками, невозможно потрогать ничего, что вот это одно из чувств пропало. В вашем фильме это сохранилось, хотя это тоже дигитальная съемка.
Ну да, съемки дигитальные, но там графики фактически нет, да. Я старался все сделать в кадре.
Снимали в Екатеринбурге?
Снимали в Екатеринбурге.
Но, тем не менее, это Украина, и это именно Украина, а не Россия, где тоже была оккупация. Почему вы решили именно Украину и такую полифонию создать даже с французскими словами?
Украина, потому что эта история произошла на Украине, да, на Полтавской.
Ну, ее можно перенести куда угодно.
А зачем?
В связи с политическими ассоциациями.
Я думаю, что это не тот повод, чтобы я менял свои решения. События произошли в Полтавской области. Это моя историческая родина. Я этот мир знаю. У меня родственники были в этом поселке, жили и находились под оккупацией немецкой. Угу. Я этих людей знаю. Все, кто в кадре, я их знаю. Знаю их характеры, знаю их поведение, знаю, кто кем был. Мне это было, с одной стороны, проще, а с другой стороны, неприятно было воссоздать тот мир.
То есть вот эти крестьяне, которые отдают девочку в комендатуру?
Это мои родственники, да.
Воображаемые родственники.
Воображаемые родственники, ага. Конечно, да. То есть, у меня много очень родственников там. Угу. Да, я наполовину украинец. Угу. И кто-то из них мог так сделать, спасая своего ребенка.
Я не хочу в такую примитивную плоскость переводить разговор, но вы понимаете, о чем я говорю. Вот все вот эти бесконечные обвинения украинцев в бандеровстве и фашизме и так далее, которые звучат из России. И когда ты видишь фильм снятый, я понимаю, что вы не поддерживаете это, но когда ты видишь фильм, снятый в России, и вот с таким контекстом, невольно ты начинаешь думать, что тут что-то такое есть.
Да? Вы не думаете? Переборите себя. Попробуйте. Это просто.
Сказать это каждому зрителю сложно.
А зачем? Мне это не важно совершенно. Эта история действительно могла произойти и на оккупированной территории России, и Беларуси, и Польши, и Украины. И она происходила везде. Да, везде, где были люди, везде было и подвиги, и предательство. Как и в фильме у нас. Да, там есть человек, который спасает, и есть партизан, и есть человек, который предают. Люди, которые ее предают. Спасают себя. Не столько ее предают, сколько спасают себя. Жизнью ее. Да, спасают свою дочку. Дело в том, что легче всего обвинять людей, которые уже умерли, в каком-то предательстве. Мне кажется, что те, кто кричат сегодня о «мы можем это повторить», что обвиняют кого-то там в фашизме, Вот я их больше всего представляю в роли полицаев. Вот если вот представить, вот, да, у нас оккупация, не дай бог. Кто будет полицаем? Так вот они и будут полицаями.
Конечно, комсомольцы первые шли, или секретари парткома.
Вот эти рожи красные, жуткие, казачьи, там, не знаю, Единая Россия. Вот это полицаи, в первую очередь. Они говорят об этом, потому что они боятся себя, что они бы так не смогли. Они себя заговаривают, завораживают этим. Уговаривают, что мы тоже способны на подвиг, который совершили наши деды. А это не факт. Человек расположен к самосохранению гораздо больше, чем к подвигу. Потому что подвиг – это нарушение инстинкта самосохранения. Да? Чем меньше человек совершает подвигов, тем дольше живет его род. Это природный закон. Поэтому предать естественнее, чем совершить подвиг. Для всех. И 99% людей, они спрячутся. А 1% героев, мутантов, да, они могут прервать цепь своего рода. Это предназначение человека, да, развиваться и размножаться. Они могут закрыть своим телом пулемет. Это мутация. Это герои, они не как все. А говорят об этом все. Я им не верю просто.
Но фильм ведь тоже о самосохранении. Понятно, что мы от Анны не можем требовать никакого героизма, но это самосохранение, и она победитель.
Да, Анна совершает подвиг. Вот Анна совершает подвиг. Анна побеждает во Второй мировой войне. Она герой.
Побеждает, выживая. То есть своим выживанием.
Побеждает, совершая подвиг. Вот я считаю, что она совершила подвиг. Она сделала все, чтобы победить. И она победила.
Скорее, зритель, который видит последние сцены, когда она не может выбраться из этой комендатуры, может подумать, что она обречена. Я знаю, что вы сейчас работаете над очень сложной книгой Зощенко «Перед восходом солнца», которая вся посвящена смерти, обреченности, трагедии. Не знаю, связаны ли эти два ваших фильма хоть как-то в вашем, может быть, настроении, в общей меланхолии.
Ну нет, я не меланхолик. Мне интересно то время, и наверняка, наверное, львиная доля моих фильмов посвящена этому времени, и документальных, и игровых, 20-40-м годам. Время концентрации, продолжения нашего разговора, и героизма, и предательства, и подвига, и
подлости.
Там миллион историй, о которых интересно думать, и которые... Я собираю коллекцию книг репрессированных ученых. Да, у меня большая коллекция. И каждый из них это фильм. Это можно ну, каждый, конечно, но половина уникальных историй есть. Какие-то удивительные судьбы, о которых мы не хотим знать. Ну, которые интересны, о которых интересно думать и которые интересно находить, размышлять, заниматься. Я кино не смотрю, я занимаюсь этим, потому что там миллион фильмов.
Книг, написанных ими или книг о них?
Их книг, прижизненных изданий. Ученые, математики, астрономы, генетики, биологи, физики, геологи, филологи. Все волны репрессий, этих профессиональных репрессий, дебильных совершенно, глупых и преступных совершенно. И я вот этим занимаюсь. Это моя работа. Я думаю, что основная. И Зощенко попадает в эту же историю. То есть интересно думать о людях в тот период. Да? Как бы ты сделал? Как бы ты себя повел вот в это время? Как повели бы твои друзья? Потому что, читая дневники Зощенко, Эйзенштейна, ну, все дневники 30-х годов, вот, которые мне удалось, это написано одним человеком. Они все были в депрессии, все не знали, как жить. Не случайно у меня один из главных героев – это Эйзенштейн. Потому что действие происходит в 43-м году, где они были вместе, Зощенко и Эйзенштейн.
Тогда как раз эту книгу начали печатать, а потом прервали.
Да. Действие происходит ну, как раз на киностудии, где они работали, объединенная киностудия. И Эйзенштейн – это альтер-эго, да, альтер-эго Зощенко, потому что его дневники – это «Перед восходом солнца» фактически. Те же самые размышления, те же самые выводы. Это очень интересно, и это объединяет всех людей, наверное, того времени. И подспудно, конечно, у меня это идет из фильма в фильм.
Это коллекция книг, о которой вы говорите, она как бы материал для нового фильма или это материал просто для исследования или что-то?
Это материал для исследования. Угу. Это само по себе интересно.
То есть вы пишете что-то?
Я пишу.
Книгу об этом?
Ну, посмотрим, что это будет. Ну, что-то я стараюсь это как-то обобщить.
Когда это интерес этот возник? И в связи с чем?
В течение жизни.
Начинается все. Вавилов, да? Ну, вот первое, думаешь, Вавилов, Королёв. С чего у вас? Может быть, личная какая-то история, связанная с семьей или что-то такое?
Нет, есть история. Я буквально на прошлой неделе купил книгу своего прадеда, который тоже был репрессирован. Остался жив, но был сослан на несколько, на 5 лет. Профессор Соколов Иван Александрович, основатель кафедры чугуна и стали на Уральском политехническом институте. Вот, и я нашел его книжку. Ну да, я как-то кино сразу с этого начал. Да, с Давида, и первые документальные фильмы были об этом. И я как-то оттуда не выходил еще. Я не скажу с чего, не знаю. Просто много читал. Откуда это возникло?
Ну, вы знаете, есть такое общее место, что это время все время возвращается и вот-вот вернется, может быть, в каких-то других формах. И в Европе все говорят о возрождении крайне правых, фашизма, о том, что в России уже наступил фашизм, говорят с утра до вечера, о том, что на Украине, в Украине фашизм тоже все говорят. Все говорят о том, что 30-е годы возвращаются. Они вроде как возвращаются, а вроде как совершенно не возвращаются. Как вы на это смотрите?
Вы знаете, я уже ни в чем не уверен. То есть я был... В 90-х я был точно уверен, что ничего не вернется, что уже люди не могут наступить второй раз на грабли на эти. Это было совершенно, мне бы 100% уверенности. Я бы посмеялся над тем, кто сказал, что будет иначе. Сейчас я ни в чем не уверен, потому что люди изменились там за 2 года, изменились полностью. И как тогда писал Бунин, что за день люди на улицах стали другими, лица стали другими. У нас лица стали другими.
После Крыма?
Да, после одновременно 2014 года люди изменились. Они говорят по-другому, они думают по-другому, не так, как я думаю. И предсказывать что-то я не возьмусь. Все может в раз измениться, опять же, да, и они опять будут другими. А могут не измениться. Настолько страна странная и подвластна воздействием на нее. Да как дурочка такая, да, куда ее позовут, туда она идет.
Вы в такой же депрессии, как Зощенко в 43-м году?
Нет, пока нет. Я пока наблюдаю. Пока на меня это никак не повлияло. Я все надеюсь, что не повлияет. Но понимаю, что может измениться в любой момент. Пока удается быть в стороне от событий.
А не хочется залезть внутрь и что-нибудь крикнуть?
Внутрь мне никогда не хотелось.
Вылезти из камина и крикнуть?
Да я никогда не скрывал своих мнений, пока я говорю их открыто всегда и не скрываю. То есть мне не надо кричать, мне так читают и знают, о чем я думаю. Пока это не помешало мне в жизни или в работе. Но я готов к тому, что все остановится, да. Все изменится.